Живут же люди. Слушайте на Эхе программу о том, как же нам тяжело, но весело.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Это программа «Живут же люди». У микрофона Людмила Шабоева. Сегодня у нас горячая тема в эфире, поэтому все присоединяйтесь к нам. И давайте я вначале представлю наших сегодняшних гостей. У нас в студии Василий Викторович Тубашов, заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области. Доброе утро.
Доброе утро.
Как поняли радиослушатели, что у нас тема касается медицины. Собственно, у нас все последние яркие темы касаются медицины. Следующий гость у нас сегодня на много. Михаил Юрьевич Осипов, эксперт регионального отделения ОНФ. Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Анатольевич Балабаев, депутат Ярославской областной думы. Доброе утро.
Доброе утро.
Также у нас в студии Валерий Анатольевич Потемкин, директор платной скорой помощи. Доброе утро.
Доброе утро.
И Сергей Геннадьевич Каратаев, заместитель директора Национальной ассоциации медицинских организаций. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, собственно, вы, наверное, поняли, что тема у нас, значит, коснется скорой помощи. И попытаемся разобраться с проблемой финансирования частных служб скорой помощи. Не так давно стало известно, что частные скорые помощи претендуют на бюджетное финансирование, но не хотят работать на общих условиях. Так ли это, узнаем сегодня из нашего эфира. И я, наверное, первому слово, вы удивитесь, предоставлю Сергею Анатольевичу Балабаеву. Почему? Потому что вы у нас были не так давно в студии и рассказывали об этой ситуации. Собственно, «Эхо Москвы», наша редакция, журналисты, от вас узнали о том, что у нас происходит с ситуацией, что за ситуация с скорой помощью. И благодаря вам мы вот все сегодня здесь тут собрались. Расскажите, что же происходит.
Отлично.
Потом узнаем,
отлично,
правду ли вы говорите.
Отлично. Я всегда говорю, только правду. Значит, очень интересная на самом деле ситуация. Вот никто, наверное, из наших радиослушателей, и вы, и я до определенного момента не знали, что скорую помощь, скорую медицинскую помощь в Ярославле оказывает кто-то, кроме службы 03.
Угу.
Вы вызывали платную скорую помощь?
Нет, не приходилось.
Знали, что она оказывает бесплатные услуги?
Что платные?
Бесплатные.
Знала. Нет, что...
Не знали.
Нет,
видите,
не знала.
Как? Они их оказывали. И так не знал никто. Только какая-то избранная часть населения знала, что эта скорая помощь оказывает платные услуги. Почему? Потому что она, видимо, в соответствии с приказом Минздрава, не хотела давать свой номер телефона в единую службу спасения 112.
Угу.
Это избранная скорая помощь. Зачем знать всем людям, которые застрахованы?
Тогда, получается, каким образом частная скорая помощь, с вашей точки зрения, выбирала пациентов?
Это мы узнаем. Я не знаю. Как хотела, так и выбирала.
Ага.
Это избранная скорая помощь, которая получала деньги за то, что оказывает помощь медицинскую всем.
Хорошо, тогда еще один вопрос к вам, как к законодателю. Скажите, имела ли право частная скорая помощь оказывать такие услуги?
Платные услуги не имела права оказывать. В соответствии
бесплатно
с приказом Минздрава, она не должна была оказывать платные услуги, если она работает в системе обязательного медицинского страхования. Нюанс.
Угу.
Государственная есть скорая помощь, да? Муниципальное, да, это учреждение, которое оказывает... государственное учреждение, которое оказывает только бесплатные услуги, подрывается, потому что основы в этом случае невозможно разделить пациента, невозможно определить случаи, когда ты будешь оказывать платную скорую медицинскую помощь. Поэтому законодатель и Министерство здравоохранения настаивает на этом и издало такой приказ. Я хочу сказать, что если тебе не нравятся такие условия, то ты работай, как вы, Людмила, на прошлой передаче сказали, идите в бизнес. Вот система ОМС – это не бизнес. Это оказание медицинской помощи по гарантированным государственной программе гражданам, в данном случае Ярославской области.
Угу, угу.
Поэтому этого было делать нельзя, смешивать две скорые помощи. На это есть приказ Минздрава. Если кому-то не нравится, тот отказывается либо от работы в системе ОМС, либо от работы в платном секторе. Но при этом, что я хочу сказать... Если наши коллеги, которые сегодня здесь присутствуют, оказывали бесплатную медицинскую помощь, то они, опять же, обязаны соблюдать требования, при которых она оказывается. Я про скорую помощь. Ведут журналы, реестры, ведут учет и так далее. Но они этого не ведут. Не ведут, не хотят предоставлять. Это знаете, как вы, например, заказали дом, приходите к себе в дом, а его нет. И вы говорите строителям, я же вам заплатила там 1 000 000 рублей, где же мой дом? Они говорят, Людмила, мы все купили, у нас все есть, только мы тебе этого не покажем. Ты говоришь, так я дом хочу получить.
Понятно,
вот такая
ситуация понятна. Я хочу еще поддержать интригу. Пока не передаем слово представителям частной скорой помощи, я еще хочу спросить Михаила Юрьевича Осипова, эксперта регионального отделения УНФ, потому что, я так понимаю, вы тоже можете обрисовать сейчас проблему, потому что она недавно обсуждалась на одном из совещаний. Вот скажите, в чем вся соль заключается с вашей точки зрения? Расскажите.
Совещание... Это был круглый стол, посвященный изданию департаментом концепции развития экстренной службы в Ярославской области. Я подчеркиваю экстренной, потому что скорая экстренная помощь оказывается на двух этапах. Есть госпитальный этап, который оказывается в стационарных условиях, и есть догоспитальный этап. Как раз основная проблема, которую на сегодняшний день видим, ее ощущают жители, которые выражаются в каких-то задержках, в эпидемии, в часы пик, так называемой, работы скорой помощи, в задержках доезда машины, она больше обусловлена именно возможностями на сегодняшний день госпитального этапа. Департамент планирует развивать и делать больницу скорой экстренной помощи не в том виде, как сейчас существует больница имени Соловьева, которая, по сути, больница экстренной травматологической помощи. А на сегодняшнем современном этапе должна быть больница с серьезным сортировочным отделением, куда службы...
Мне кажется, мы немного, Михаил Юрьевич, да, отходим так, от хорошо. Темы. Давайте, да, все-таки ближе вот к нашей теме.
На сегодняшний момент, если говорить о том, о чем начал говорить Сергей Анатольевич, то действительно... Государственная служба скорой помощи несет всю юридическую, уголовную ответственность. Она принимает вызовы по всем существующим телефонам, доступным 112, 103, 03. И не имеет возможности в такой же мере спросить это с частной скорой помощи. То есть вызов, который поступает от любого пациента, он в первую очередь идет на эту диспетчерскую службу. И дальше идет уже вопрос, а как передается этот вызов? Каким образом частная скорая помощь будет осуществлять вот прием этих вызовов? На сегодняшний момент этого нет. И, как я знаю, департамент сделал правила взаимодействия, в которых предусмотрено, что только единая диспетчерская служба имеет право распределять эти вызовы. Угу. И может быть, если мы говорим о возможном каком-то участии частной скорой помощи, то это действительно так. Во-первых, не должно быть смешивания платных и бесплатных, если эта бригада работает. И второе, она должна стоять в единой очереди, как стоят все бригады, на получение своего экстренного вызова.
Угу. У нас есть другая сторона конфликта. Это представители частной скорой помощи. Валерий Анатольевич Потемкин, к вам накопилось огромное количество вопросов. Вот, поэтому я, наверное, не буду даже сейчас вот на каком-то одном вопросе сосредотачивать свое внимание. Просто вот ответьте на те реплики, которые сейчас прозвучали.
Мне, конечно, очень жаль, что наши законодатели, в общем-то, выдают в эфир абсолютно непроверенную информацию. Вот. Начну по порядку. Первое, вот на чем оба сейчас докладчик акцентрировали внимание, необходимости работать по единому номеру. Так вот, согласно действующему законодательству и в том числе при приказу Министерства здравоохранения 388-Н, это основной приказ по работе скорой помощи, значит, прием вызовов может осуществляться как по телефону 03, так и 103, 112 и телефоном медицинских организаций, непосредственно оказывающих эту помощь. То есть никаких нарушений с нашей стороны в этой части не было и нет. А вот второй момент, которым уже год с лишним нас пытаются с разных сторон обвинять, это невозможность одновременного оказания и платных услуг, и услуг по системе обязательного медицинского страхования. Так вот, еще раз скажу, что действующее законодательство не запрещает нам это делать. И последнее, что было... закрепляющим на нашу позицию, это решение арбитражного суда Ярославской области, который конкретно прописал, что бесплатная скорая медицинская помощь во всем аспекте оказывается только учреждениями государственной системы здравоохранения. К негосударственным учреждениям вот этот запрет строгий, он не действует.
Подождите, но Что касается законодательства, мы поняли, а как это на деле происходит? То есть вот вы каким образом, приезжая на вызов, определяете, вы сейчас будете за деньги оказывать услуги или бесплатно?
Значит, на деле это происходит следующим образом. Любой гражданин, любой застрахованный, который дозванивается по нескольким телефонам, которые есть у нас в организации, первое, что он слышит на уровне автоответчика, что организация работает в системе обязательного медицинского страхования, и он имеет право на получение медицинской помощи бесплатно по полису ОМС в размере или в объеме программы государственной гарантии. Дальше уже сам человек вправе выбрать, если ему эта помощь в объеме этой государственной гарантии остаточна, вот, у него есть медицинский полис, то он ее получает бесплатно.
Слушайте, подождите, подождите, это вообще очень интересно. А что значит, если ему будет достаточно той помощи, которая оказывается бесплатно? То есть вот вам, пожалуйста, бинт, а если вы хотите, чтобы мы вам еще зеленкой помазали, то
японский,
мы с вас за это деньги...
Японский, хотите бинт?
Да, то есть, ну чтобы понимать.
Человек умирает, а ему японский бинт.
Дело в том, что программа государственной гарантии действительно не безгранична. Вот. То есть есть ряд значит, услуг, которые в нее не входят. Как, например, перевозка вот, больных и в определенных ситуациях из больничного учреждения домой. Программа госгарантии здесь, к сожалению, вот эти услуги не предоставляет. Еще ряд просто медицинских услуг, которые люди хотят. Вообще, если отталкиваться от нашей Конституции, вот, и от закона об охране здоровья, то каждый гражданин имеет право на получение платных медицинских услуг. Это его выбор. Это выбор наш с вами. И ограничивать этот выбор, вот, потому что это кому-то хочется делать, я считаю, незаконным.
Но, подождите, вам предлагалось значит, работать по единым номерам? Значит, вот, чтобы вы тоже, значит, каким-то образом, я не знаю, насколько это технически возможно.
Вот
да.
У меня есть ответ прям написан. Угу. Значит, согласно информации, значит, эксперт-услуги категорически отказываются подключаться к единому номеру, мотивируя отказ нарушением коммерческих интересов медицинской организации, поскольку диспетчерская служба находится в ведении государственной структуры, что является нарушением. Там говорили про приказ Минздрава, федерального закона об основах охраны здоровья граждан и постановление правительства Российской Федерации номер 958. Значит, приказ Минздрава в данном случае имеет это подзаконный акт, который не имеет силы закона. Угу. Обязаны они, как лицензированная медицинская организация, выполнять требования федерального законодательства и постановления правительства, чтобы отвечать требованиям, в общем-то, к медицинской организации, которая оказывает услуги скорой медицинской помощи и в пути продает японские бинты.
Угу. И вообще, я считаю, что в экстренном состоянии человек не должен думать, платно или бесплатно это делать, размышлять о каких-то нюансах оплаты, он должен знать, что к нему приехали, и все это выполняется исключительно на бесплатной основе. В экстренном состоянии человек
не способен принять,
конечно, и он не может рассуждать здраво, потому что состояния бывают такие, когда и сознания человека нет.
Мы еще обязательно поголосуем, мы с вами попробуем, значит, уважаемые радиослушатели, тоже свое мнение высказать, присоединиться к этому разговору, но я хотела бы еще, чтобы выступила третья сторона, это департамент здравоохранения. У нас в студии Василий Викторович Тубашов, заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области. И очень интересно, какая же ваша позиция, потому что именно вы можете выступить в данном вопросе арбитром.
Ну, вы знаете, я, собственно говоря, предыдущие наши коллеги рассказали фактически ситуацию. Вопрос о том, что там департаментом или кем-то ущемляются права частных компаний, здесь сейчас не стоит. Мы не против работы частных компаний в медицине, в том числе в ОМС. У нас есть примеры, когда компании в рамках ОМС оказывают помощь, в том числе медицинскую, бесплатную, и мы согласны. Речь идет о том, ну, в данном конкретном случае, что это экстренная ситуация, это острая, скорой помощи плановой не бывает. Мы это все с вами прекрасно понимаем. Это больные, у которых проблемы, которые действительно могут не всегда отдавать себе отчет то, что с ними происходит. И если мы эту услугу начинаем представлять платной, тем более, если мы говорим о том, что, ну, я так понимаю, что мы у нас... Нам трудно понять, когда мы платно, когда не платно. Ну, вот вы сказали, что вы доводите до пациента, что он может бесплатно, может платно, да, я правильно услышал?
Мы должны давать до пациента, что он имеет право получить медицинские услуги, скорой медицинской помощи бесплатно по полису ОМС.
Это оформляется документация, добровольное согласие. В какой-то момент, я так понимаю, что у вас с документацией там были какие-то сложности?
Не было никаких сложностей абсолютно.
Документация велась.
Да.
Хорошо, но...
Документации не было, я буду... Нет документации, аудиозаписи, нет вызова.
Сергей Анатольевич, а вы какими материалами пользуетесь на данный момент?
Результаты проверки территориального фонда обязательного медицинского страхования, который оплачивает деньги и имеет право знать, за что оплачивает деньги.
Ага, это интересный факт. Услуги. Да. У нас, к сожалению, сегодня нет представителей в студии, но вы, то есть, пользуетесь вот как раз вот теми данными, которые вам предоставил
фонд. Слушайте, ну замечательно, фонд. На самом деле происходит ситуация. Просто есть у нас, оказывается, избранные какие-то пациенты, есть неизбранные, и есть, оказывается, избранные медицинские организации в системе ОМС, которые не хотят соблюдать установленные требования.
Я не так поняла эту ситуацию. Я все-таки поняла так, что
Людмила
частная
приходит.
Скорая помощь берет и деньги, значит, государственные, да? И сверху еще есть какая-то сумма, которую они зарабатывают. Это вот так как-то получается,
да? Но за
да?
что она берет государственные деньги, пока не представляется возможным проверить, потому
мне,
что
знаете,
у них
что
документации
интересно?
Нет.
Значит, муниципальная скорая помощь от этого потеряет или нет? Вот главный вопрос. Может
она
быть,
потеряла,
Михаил
конечно.
Юрьевича на эту тему ответить. То есть, ну, грубо говоря, есть какой-то, есть какая-то общая сумма денег, есть какой-то пирог, да, с деньгами. И получается,
заказ.
Что у нас частная
совершенно
скорая помощь отнимает у муниципальной. Так ли это?
Есть государственный заказ, который рассчитывается на количество населения. И есть норматив, по которому выделяется вот это государственное задание. На самом деле государственная скорая помощь, она не считает... вызовы все, которые идут исключительно оплаченные системой ОМС. Она едет всегда по любому вызову. Кроме того, существуют ситуации, которых вот недавно слышали, там, заминирование, которое не оплачивается ОМС. Вообще, в структуре вызовов порядка 30-40 тысяч вызовов не оплачиваются. Они не подлежат так называемому страховому случаю. Но
ничего
скорая помощь
себе.
Едет в любом случае. Что касается частной скорой помощи. Вот ей выделили государственный заказ. Она эти деньги выбрала из общего котла. И дальше за бесплатно, по каким-то поводам, она уже не едет за эти деньги. Государственная скорая помощь на сегодняшний момент представляется как такой стратегической, социально значимой службой, которая при любых условиях, независимо от того, какое количество государственного задания ей выделили, она будет всегда при наличии вызова на экстренные номера осуществлять свой выезд. Вот в этом принципиальная разница. И принципиальная разница вообще в подходе. Государственная скорая помощь, подчеркиваю, социально значимая медицинская служба. Коммерческая платная скорая помощь создана для получения прибыли. Все. Вот в этом разница. А как уже, наверное, красной линией шло, что в экстренной службе получение прибыли, ну, на мой взгляд, не является... Вот для нашего населения, для пациентов, вот той задачей, которая ставит государство перед развитием каких-то частных медицинских организаций. Вот принципиальная разница. И социально значимую службу переводить на коммерческие рельсы на сегодняшний момент, ну, я считаю, просто опасно.
У нас есть еще один представитель частной скорой помощи в студии, Сергей Геннадьевич Каратаев. Я представлю заместитель директора Национальной ассоциации медицинских организаций. Сергей Геннадьевич, вот мы вам еще слова не предоставляли. Вы знаете, я хочу вам задать один конкретный вопрос. И, конечно же, у вас есть возможность в целом высказаться по ситуации. Конкретный вопрос такой. Если ваша карета скорой помощи приезжает, и пациенту необходима госпитализация, то каким образом частная скорая помощь может привести пациента, я не знаю, например, в больницу имени Соловьева и сказать, вот, держите, этого пациента нужно лечить, забирайте его к себе. Это так, ну, как это происходит? Не отказывают, ну, не могут ли вам отказать?
Ну, это самый простой вопрос, наверное, который бы мне могли задать, потому что наша организация работает на основании лицензии, выданной Департаментом здравоохранения. Мы соблюдаем все стандарты порядка и работаем именно так, как положено. И поэтому, если пациент нуждается в госпитализации, и бригада, которая приехала, медиков, которая приехала на вызов, видит необходимость экстренной госпитализации, мы доставляем в приемный покой, и ни одна больница нам никогда не откажет, и они примут этого пациента и будут обследовать и лечить. Вот. Другое дело, я бы хотел все-таки немножко разделить, что, может быть, мы наводит нам здесь вот это слово «скорая медицинская помощь». Ведь никто не говорит о том, что экстренная и неотложная медицинская помощь должна оказываться за деньги. Мы говорим о том, что есть дополнительные услуги, которые государством не оказываются. Вот та же транспортировка из больницы домой лежачего пациента. Направление
А что еще? А что еще? Потому что вы один пример приводите.
Доставка пациента по его желанию в стационар. То есть у нас есть маршрутизация расписанная, да, департаментом, куда
Подождите,
мы...
Подождите, у нас для все-таки стационара нужны показания, а не желания. Одного желания, я думаю, все-таки пациента мало. А вот хотелось бы узнать вот в плане медикаментов тех же самых. У вас тоже, значит, вот это вот, пожалуйста, если хотите подороже, если хотите подешевле, как это происходит?
Нет, мы работаем по стандарту оснащения. Есть прописанный перечень лекарственных средств, которые есть у бригады. И вот это не сервисная составляющая. Я говорю о том, что пациент иногда по маршрутизации он должен ехать в одну больницу. Он говорит, нет, я вот хочу вот именно туда, и отвезите меня именно сюда. Иногда состояние человека ему позволяет сказать, что да, я хочу...
Подождите, у вас, то есть, какие-то связи определенные есть с больницами?
Мы говорим...
Вот получается, что если вам пациент говорит, что я хочу вот ехать в больницу, я не знаю, вот в другую...
Центральную клиническую больницу.
Например, в центральную. Вы что, его повезете, его туда...
Мы его можем.
И гарантируете, что его там туда возьмут?
Это мы его желание. Мы его довезем, но гарантировать о том, что его туда возьмут, мы не можем.
Слушайте, это не очень правильно тоже, если честно.
Людмила, у меня вот есть вопрос. Вот почему они не пустили на проверку фонд обязательного медицинского страхования, который платит им деньги? Для проверки, так сказать, качества оказания услуг.
Обратитесь, Сергей Анатольевич,
Почему вы не пустили фонд, заказчика вашего не пустили для проверки? Почему они были вынуждены привлечь прокуратуру, чтобы и то вместе с ней даже не смогли проверить, за что они вам деньги платят? Потому что вы документацию, оказывается, уничтожили за 15-16 год.
Случайно. А в 15-16 уже давно платились
уже
деньги?
Уже давно, оказывается, они у нас работают.
Ого, я думала, что это вопрос только стоит на будущее.
Они 3 года уже работают. Где документация? Почему не может, кто заказывает, как говорится, танец и музыку, не может проверить это? Качество, условия оказания этой помощи. Почему это происходит?
Я отвечу еще раз, к сожалению, на большой объем непроверенной, неправдивой информации. Территориальный фонд проверял нашу организацию год назад, в конце 2016 года, почти... 1.5 месяца. За это время им был передан объем порядка 20 тысяч документов. Никаких проблем в предоставлении документации в рамках полномочий фонда с нашей стороны не было. И доказательством тому решение арбитражного суда в двух инстанциях, где никаких претензий стороны фонда по поводу непредоставления необходимого объема документов и не было, а в противовес этому арбитражный суд...
То есть, давайте коротко, вы все предоставили, вы хотите сказать, да?
То же самое...
Нет, ничего не предоставили.
Просто, да, давайте не перегружать эфир, коротко отвечаем на вопрос, потому что это на самом деле важно. У вас тоже будет возможность, Валерий Анатольевич, задать вопрос нашим гостям. Давайте мы только это сделаем сразу после рекламы, как раз у нас начнется время, когда мы, наши гости смогут друг другу задавать вопросы, я об этом предупреждала заранее. Ну, а давайте еще вот поголосуем, и все-таки, уважаемые радиослушатели, вы подключитесь и ответите на вопрос. Как же вы все-таки, что вы думаете, может ли платная скорая помощь претендовать на деньги УМС, то есть на деньги налогоплательщиков? Если да, то 68-00-31. Если нет, 68-00-32. Если да, частная скорая помощь, без проблем, пожалуйста, говорит, что часть вам окажем услуг платно, часть бесплатно. Ну, то есть, если вы считаете, что это правильно, что это имеет место быть, и должно так осуществляться помощь, то 68-00-31. Если нет, 68-00-32. Начинаем подсчет голосов.
Начался подсчет ваших голосов.
Спасибо. В конце эфира обязательно подведем итоги. И давайте уйдем на рекламу, потом снова вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Всем еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я быстренько представлю наших сегодняшних гостей в студии. Василий Викторович Тубашов, заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области, Михаил Юрьевич Осипов, эксперт регионального отделения ОНФ, извините, заговорилась Валерий Анатольевич Потемкин, директор платной скорой помощи Сергей Геннадьевич Каратаев, заместитель директора Национальной ассоциации медицинских организаций. Наше голосование продолжается, если вы в данном вопросе за частную скорую помощь, то звоните 68-00-31. Если нет, 68-00-32, звоните прямо сейчас. И у нас есть время для вопросов друг другу у гостей. И, уважаемые радиослушатели, ну, я не могу вас, как пациентов, не спросить, а что вы думаете. И приглашаю вас позвонить по нашим студийным номерам 92-106-5, 95-106-5, код города 4852, либо коротко высказаться, либо коротко задать вопрос. 92-106-5. 95-106-5, код города 4852. Обязательно примем ваши телефонные звонки. Сергей Анатольевич, вам слово. Вы можете задать два вопроса нашим гостям.
Замечательно. Смотрите, вот, коли вы, вот мы в перерыве начали разговор, я не буду ставить под сомнение, значит, вообще способности специалистов фонда ОМС, которые говорят о том, что, значит, даже страховая медицинская организация частная, Росгострахмедицина, которая проверяла качество оказания медицинской помощи лицам, которым вы ее оказывали с применением, является не того качества, которое это. Вот, а перед этим вы сказали, что все идеально. Почему не представили документы в полном объеме даже прокуратуре Кировского района? Что скрываете?
Значит, повторюсь, документы и прокуратуре, и всем страховым компаниям по их запросам представлялись всегда в полном объеме. По претензии по качеству оказания помощи, о которых вы сейчас говорили, не было и нет.
А можно вот я вопрос задам еще? Скажите, а вот вы сказали, что вы пациенту говорите, что вот эта часть помощи бесплатна, да, по ОМС оказывается, а это за деньги. А сколько вы называете сумму, когда говорите, что вот эта помощь оказывается бесплатно? Вот на сколько? На 500 рублей вы бесплатно оказываете? На 1000?
В полном объеме программы государственной гарантии. Я еще, знаете, что хотел бы, Людмила?
Нет, а вы скажите, это интересно. Сколько вот эта цифра составляет?
Это цифра чего?
Оказание бесплатной медицинской помощи.
То, что нам оплачивают страховые медицинские организации, вы имеете в виду?
Да.
Средняя цифра стоимости услуг скорой медицинской помощи, средняя, позже поясню, почему, составляет примерно 1600 рублей. Это для нашей организации. К сожалению, у нас с государственной скорой помощью принципиально разные системы финансирования, что, в принципе, запрещено, но и имеется у нас такой факт. То есть, если государственная скорая помощь финансируется за общее количество прикрепленного к ней населения, то мы получаем оплату от страховых компаний за конкретно оказанную услугу. Услуга может быть там межбольничная перевозка, выезд бригады фельдшерской, выезд бригады врачебной и безрезультативный выезд. Все они тарифицируются по-разному, поэтому сумму 1600 я назвал вам среднюю.
Среднюю?
Да.
А сколько в среднем получается вообще за все? Если вы берете полностью за оказание помощи, вот именно вашей частной скорой помощи, то есть вы говорите, что вот эта часть 1600 по ОМС плюс Например, сколько вы в среднем еще берете?
Не было ни одного случая совмещения платных и бесплатных услуг.
Вот это интересно.
Этого не было. То есть изначально на моменте приема его вызова диспетчером нашей организации определяется, он осуществляется по полису ОМС или на платной
Подождите,
основе.
Подождите, а как вы это определяете, если у всех жителей практически есть полис ОМС? Если вот завтра вам начнут звонить, и все захотят по полису ОМС.
Это определяем не мы. Это определяет заказчик, не непосредственно пациент. Это он говорит, на каких условиях он согласен получить нашу медицинскую помощь. Я вообще хотел бы, пользуясь вот случаем нашего эфира, донести до радиослушателей, что сегодня основа нашего здравоохранения – это система обязательного медицинского страхования. Это та система, где на наши взносы, вот, каждый застрахованный заключает договор обязательного медицинского страхования. И поэтому этот договор, он имеет право на страховое, на получение страхового возмещения. Вот именно обращение...
Мы это знаем, да.
А вот здесь немножко перекручивается ситуация. То есть, когда застрахованный обращается в медицинское учреждение, он получает право на получение возмещения. И именно возмещением, вот сейчас называется та оплата, которую получает медицинское учреждение. То есть отказ нам в оплате – это отказ застрахованному в получении страховой выплаты.
Про отказ понятно. Мы просто разбираемся, за что вы деньги берете. Да, Сергей Анатольевич, вам слово.
Вот смотрите, очень удивительная история. Давайте ответим еще раз на вопрос. Вот вы говорите суд. Но документы не представлены вами. Качество и количество лиц, которые обратились, даже подтвердить вы не можете. Читаю. Единый журнал. Вызову скорой медицинской помощи. Один из основных документов представлен только в части нескольких фрагментов. В представлении всего журнала отказано. Аудиозаписи обязательны, чтобы сверить количество обратившихся и количество получивших, не представлены. Значит, установлены факты выезда бригады, не подтвержденные записями в путевых листах. Значит, оказывалась скорая медицинская помощь, говорит нам человек-владелец, что не оказывается, не смешивается ОМС и предпринимательская деятельность. Как посредством ОМС, так и в рамках предпринимательской деятельности. Сверить количество людей, которым оказаны платные и бесплатные медицинские услуги, невозможно.
Ну, слушайте, а как же тогда, невозможно ли на этих основаниях вообще отказать в оплате, если это так? Если вот все так, как вы говорите, невозможно ли сказать, товарищи, вы тогда не получаете денег, раз вы так не предоставляете никакой отчетной документации.
Вопрос к самим товарищам. Если вы не можете организовать необходимые условия работы и оформление соответствующей документации, ну, как говорится...
И нечего претендовать, считаете, да?
Ну, не надо, значит, этим заниматься. Либо надо организовать, чтобы, так сказать, все было всем понятно, это бюджетные деньги.
Чтобы понимать, у нас много очень телефонных звонков, но я хочу наших гостей спросить, есть ли у вас, остались ли у вас вопросы друг к другу? У кого есть? Сергей Геннадьевич Каратаев хотел бы высказаться. Слушаем вас.
Если можно, я бы хотел задать вопрос. Как раз вот здесь прозвучала фраза, что необходимо работать по федеральным законам. В федеральном законе об обязательном медицинском страховании нет ни одного слова о выделении объемов. То есть каждый страховой случай должен быть оплачен. Как же тогда нам работать по закону или по правилам департамента, когда нам выделяют объемы на ту же частную скорую помощь? То есть на год выделили там 500 объемов, 500 услуг, да, и организация в эти 500 услуг должна весь год работать. И никто не придет и не скажет, нате вам еще денег, у нас нет государства, которое нам даст эти деньги. То есть...
Вопрос понятен. Спасибо большое.
Мы организовали частную организацию, и теперь кто-то обязан вас наделить объемами? Вы о чем говорите? Предпринимательская деятельность — это деятельность на свой страх и риск. Вы хотите перевернуть государство? Вы не оказываете услуги 40 тысяч вызовов, которые выезжаете на взрывы и так далее. Вы выезжаете только в рамках установленного вам госзаказа. Все остальное вы сначала начали заниматься и получили лицензию на частную скорую помощь. Потом захотели пойти в систему ОМС, а теперь говорите, что нам мало из системы ОМС. Так вы обеспечите такие же условия работы, выезды дополнительные, данные, передайте телефоны, как
это установлено. Обеспечьте нас тогда объемами.
Подождите, полными. Вы сначала соблюдите все необходимые требования для того, чтобы остановить. Нет. У вас давайте одна машина работает.
Я бы хотел все-таки...
Вы что, хотите подменить государственную скорую помощь с одной машиной?
Я бы хотел услышать...
Или вы деньги хотите получать?
Разрушить.
Вы разрушить систему хотите, что ли?
Вот это я уже слышал о том, что частная медицина мешает.
Мы не говорим, что
путается.
Частная медицина мешает. Обеспечьте необходимое количество и качество оказания медицинской помощи для выполнения всей программы ОМС, гарантированной Конституцией Российской Федерации. Сейчас вы говорите, мы создались, так давайте сейчас у нас здесь 5 человек сидит и Людмила 6. Мы все купим по машинке скорой медицинской помощи, получим по лицензии и скажем, Бабене, давайте разрушим эту скорую помощь, которая государственная, не знаю, сколько там работает бригад. Мы будем возить. Дайте Людмиле 100 тысяч, значит, вызовов, Михаилу Юрьевичу, мне, заместителю директора департамента, и вам, у вас, я так понимаю, нету скорой помощи.
А завтра я передумал заниматься этим бизнесом.
И бросил.
И да, государственная служба...
Вот это опасный момент, когда действительно ничто не мешает вам прекратить работу, а скорая медицинская помощь, к сожалению,
которая была и будет.
Слушайте, я так понимаю, вся загвоздка в законодательстве. Что это не прописано на сегодняшний законе?
Нет.
Или у нас все прописано как надо?
Дело в том, что законодательство по обязательному медицинскому страхованию, вообще очень и очень хорошее. Проблема – это исполнение этого законодательства. Вот, и именно на проблему исполнения на местах. Вы видите, радиослушатели слышат.
Не будем углубляться. То есть, если, по мнению всех, законодательство прописано как надо, то не будем тогда, на этом останавливаться, потому что у нас много телефонных звонков, а времени очень мало. Давайте примем несколько телефонных звонков. Алло, доброе утро, здравствуйте. Сейчас...
Здравствуйте.
Слушаем вас, говори.
Здравствуйте, я бы вот хотела немножко встать на защиту частной скорой помощи, потому что уж как-то слишком вы их так отчитываете. Я бы хотела сказать, что вот вы говорили, какие, допустим, преимущества у частной скорой помощи перед муниципальной скорой помощью.
Так,
вот
просто... ага, только коротко.
Да, коротко. Помимо транспортировки, да, в различные районные больницы, они оказывают услугу просто банально хотя бы вынести пациента, который не может самостоятельно добраться до кареты скорой помощи, потому что более хамского отношения муниципальной скорой помощи, когда она приезжает на вызов, и пациент до машины дойти самостоятельно не может. Вы знаете, мы ничего еще не испытывали.
Подождите, давайте только не будем оскорблять и говорить про всю муниципальную частную скорую помощь, что там все по-хамски. Это неправильно, это несправедливо, потому что ко мне вот приезжала скорая помощь, очень были вежливые врачи. У меня к вам вопрос, сколько вы заплатили денег?
Спасибо.
Сколько вы заплатили денег частной скорой помощи? Это очень важный вопрос.
Нисколько не заплатили, скорая помощь выезжает по полису в обычном порядке.
Спасибо вам большое. Давайте примем следующий телефонный звонок. Если у нас частная скорая помощь выезжает бесплатно, ну что ж, интересно. 92-106-5, 95-106-5, мне в это верится с трудом. Алло, доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александр, я внимательно прослушал вашу предыдущую.
Слушаем.
Я предлагаю «Эхо Москвы» Ярославле все документы, которые у вас есть, передать в Следственный комитет, потому что это очень нехорошо попахивает. Понимаете вы меня прекрасно. Поэтому успехов вам в Следственном комитете. Спасибо.
Подождите, против кого нужно подавать Следственный комитет? Вы не поясните, в чем суть?
Все признаки мошенничества, потому что начиная с организации этой скорой помощи, как позвонить, кого вызвать и как платить, как отчитываться, видно, как вы по первой передаче даже вели это, невозможно даже подтвердить, что они делали, на какую сумму делали, почему они так присосались к этому государственному пирогу, я условно говорю. Поэтому это надо все оценить с точки зрения юриста и обязательно Следственного комитета. Если все нормально, приносим извинения, пусть они работают дальше, но я в это не верю. Нет здесь честных помыслов, абсолютно. Здесь денежные одни только помыслы, больше ничего. Содрать деньги с нашего бедного несчастного здравоохранения. Спасибо.
Давайте примем следующий телефонный звонок. Алло, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Хотелось
вас...
бы, знаете, свое частное мнение выразить. Значит, слушаю сейчас передачу. Зовут меня Андрей. В пробке стою. Значит, ситуация какая? За 2017 год мы 3 раза вызывали скорую, или 4, наверное, детям, младшему и старшей нашей дочке. Ни разу с нас не взяли ни копейки за вызов. Сразу же предупреждают, что скорая является бесплатной по полису ОМС. Приезжали квалифицированные врачи, отвозили у нас дочку старшую в Соловьевскую больницу, там принимали без проблем. Поэтому сейчас считаю, что это один из лучших вариантов. Ждали мы это где-то 10-15 минут. Угу. Муниципальную скорую дожидаешься по 40 минут. Поэтому сейчас
я слушатели этого не знают. Даже я не знаю телефона этой скорой помощи.
А вы узнаете, она находится на Чайковского, насколько я
нет,
помню.
Нет, где вы узнали телефон, что она оказывает услуги по ОМС?
Телефон?
А ездят скорые 7303, сейчас мне не вспомню телефон.
Откуда у меня вы узнали, что они оказывают бесплатные услуги?
А когда, значит, я звонил в муниципальную скорую, мне сказали, что будет ехать она 40 минут. Я знал, что есть у нас частная
скорая. Вам так и сказали? Это давно было?
Ну, это было в 2017 году, это была весна, насколько я помню, была эпидемия гриппа, у нас у ребенка была температура 40. Угу. Частная скорая приехала в течение 15-20 минут.
Ну, вам, мне кажется, не могли сказать. Странно мне слышать от 2 уже радиослушателей, давайте 3-й звонок примем, что у нас, оказывается, вы все знают, что частная скорая помощь оказывает бесплатные услуги. Я, журналист, об этом не знаю. Я впервые об этом слышу. Давайте послушаем.
Депутат об этом.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, Людмила, Ольга, Ярославль. Я не знала тоже. Я звонила по 03, по 112, еле-еле дозвонилась. Телефон передали в поликлинику, сказали звонить по этому телефону.
Нет, давайте без вашей конкретной ситуации вы скажете, вы сейчас на чьей стороне?
Конечно, это мошенники, потому что их телефона никто не знает. Когда приезжает муниципальная помощь, они просто приезжают и не могут сделать даже укола. И не могут никого вынести. Они из поликлиники приезжает человек, который из поликлиники обслуживается, просто приехал и все. Ни укола, никакой помощи не оказал. А все, идите в поликлинику потом.
Спасибо большое, значит, Ольга, спасибо, уважаемые радиослушатели, мы бы еще попринимали телефонные звонки, но у нас, к сожалению, закончилось время, и мне осталось только вот назвать результаты нашего голосования. Итак, у нас все-таки на стороне муниципальной скорой помощи, ну, то есть на стороне того, что у нас деньги не должны частной скорой помощи государственной отдаваться, 78% радиослушателей позвонили, и только 22% радиослушателей на стороне частной скорой помощи. Спасибо за участие в эфире. Спасибо за то, что вы все согласились прийти, за то, что мы здесь, в общем-то, попытались разобраться в этой проблеме. Не будем ставить точку. Надеюсь, мы еще раз обсудим ее. До свидания. Всего хорошего. Не болейте.
До свидания.